Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Андрей Мануйло к нам пришел, профессор МГУ, доктор политических наук, глава программы «Информационные гибридные войны». Здрасте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста, тоже можно смотреть. Давайте же начнем с новостей, что называется, с пылу с жару. Я в этом отношении сейчас стараюсь читать новости, даже не совсем вот эти вот мейнстримные, а нужно, как бы, что называется, между строк. Потому что, вот, например, в телеграм-канале «Санкции экспертизы», его ведет наш тоже гость постоянный спец по санкциям Иван Тимофеев, так вот, там написано было, оказывается, что в Великобритании арестован бизнесмен, помогавший Олегу Дерипаске обходить санкции США. Гражданин Великобритании Грэм Банэм Картер, который, к слову, кузен актрисы Хелены Банэм Картер, был арестован за сговор с целью нарушения санкций США, введенных в отношении Дерипаске, и за оказание российскому бизнесмену услуг по управлению имуществом. Банэму Картеру предъявлено обвинение, до вынесения у него презумпция невиновности, но в пресс-релизе Минюста США отмечается, что американские власти будут добиваться экстрадиции. Другое дело, что появилась информация о возможной причастности шейха Мансура бен Заида аль-Нахаяна к помощи российским предпринимателям в обходе санкций. Не исключены разные случаи помощи российским бизнесменам, и, видимо, персонально, но и плюс системно, что аль-Нахаян просто приехал к Владимиру Путину, очевидно совершенно. Вот с вашей точки зрения, эти новости о чем говорят? К чему готовятся?
Ну, эти новости говорят только о том, что там сказано. На самом деле,
то есть надо все буквально очень воспринимать.
Ну, конечно, да, да. Там никакого подтекста нет. Что касается этого английского гражданина, то понятно, почему его арестовали и собираются посадить. Кстати говоря, в этом отношении британское законодательство не самое жесткое, германское гораздо более жесткое, и в Германии можно на 3 года сесть, просто выразив симпатию. Например, специальная военная операция или руководство Российской Федерации. Это вот серьезно, это без дураков. Вот, поэтому то, что начинает ловить тех людей, которые пытаются оказывать услуги статусным российским гражданам, ну, этого следовало ожидать, и вот его взяли. Другой вопрос, единственный ли мотив был задержания этого человека, тот, который озвучивается, о том, что он оказывал помогал. Услуги. Да, помогал Дерипаске. Не исключено, что операция была санкционирована британской, а, возможно, американской разведкой, для того, чтобы поймать этого человека. Он же знает, где у Дерипаски распределены активы, на кого они записаны, потому что он же помогал их там то ли переоформлять, ну, чтобы уходить из-под санкций, да, это переоформление, ну, на
видимо,
третьих лиц,
видимо.
И реструктуризация. Он знает, где что у Дерипаски хранится. Соответственно, в полную карту нахождения этих активов, замаскированных, не замаскированных, они вполне могут получить из показаний вот этого человека. Ну, в зависимости от того, насколько его помощь была вообще обширной.
Угу.
И затем шантажировать того же Дерипаску.
Ну, одно дело, когда мы говорим про персонально каких-то конкретных людей, которые там от санкций уходят или вообще и в их, значит, адрес санкций вводятся. А совсем другое дело, когда Соединенные Штаты Америки начинают шантажировать и предупреждать целые государства, которые де-факто считались их союзниками. Это Арабские Эмираты. Сегодня же было в Белом доме сказано, что очень недовольны там позицией по потолку цен, что Арабские Эмираты, саудиты этого не приемлют, будут пересматривать отношения. А пересматривать отношения, это, видимо, будут, значит, выкладывать какие-то документы, связанные с 11 сентября, очевидно совершенно. Некоторые предполагают, что что-то по Хашукджи будет, которого растворили в кислоте. Вот. И другое дело, это Арабские Эмираты, где, ну, вот сейчас полностью всерьез собираются, ну, чуть ли не санкции против шейха вводить.
Но в этом тоже ничего удивительного нет. Кстати говоря, вот в тех предупреждениях и резких заявлениях со стороны Соединенных Штатов вот нет ничего личного. Абсолютно.
Только бизнес?
Это только бизнес. Более того, американцы могут кошмарить шейхов арабских, одновременно оставляя их в статусе главных военных союзников НАТО. Да? Ну вот Саудовская Аравия имеет же такой статус.
Так.
И этот статус завязан на получение многомиллиардной помощи со стороны тех же Соединенных Штатов Америки. Ну, помним историю со 100 миллиардами кредита на покупку вооружения.
Конечно.
Эти же деньги никуда не делись. Это вот те реальные рычаги, которые Соединенные Штаты могут приотобрать в случае, если эти страны будут вести себя как-то, ну, не лояльно по отношению к Соединенным Штатам. Поэтому здесь есть рычаги, на которые можно давить. И совершенно незачем при этом выкладывать какие-то документы, связанные с 11 сентября. Есть кредитные линии, которые закрыты Соединенным Штатам, как нечего делать. И вообще у арабских стран, у значительной части арабских стран, Соединенным Штатам, отношение вот какое. Ну, во-первых, американцев нигде не любят. И в арабском мире их терпеть не могут.
А как же горизонтальные связи, которые не с вузов...
Не знаю почему. Нет, любовь и деньги — это разные вещи.
Ах, да.
Значит, их нигде не любят, но уважают за готовность американцев за один день решить вопрос и дать 3, 5, 10 миллиардов долларов кредит.
Ага.
То есть вот за эту способность их уважают и с ними имеют дело, в первую очередь монархии Персидского залива. Только и всего, поэтому их могут не любить, но когда встанет вопрос о деньгах, вот там будут определенные подвижки.
То есть вы считаете, пока еще рано говорить о том, что фронта ширится против Штатов?
Фронта, к сожалению, вообще не ширится.
Фронта нету, серьезно?
А,
а уж у нас нет, представляет
фронта,
это.
Фронта есть, фронта, разумеется, есть, но... Это какая-то странная фронта, вот за исключением нашей страны и наших ближайших союзников. Странная она в том плане, что фрондерство очень быстро гасится деньгами, американскими же.
Или отсутствием денег как раз.
Деньги, видимо, не пахнут.
Но...
Поэтому они какие-то все покупаемые, продаваемые вот в этом плане.
Но пока, видимо, если этот инструмент работает. Другое дело, как говорят про Европейский Союз, то есть здесь больше проблем, потому что из-под ЕС выбивает почву, даже как раз не оставляя политическую почву, выбивает экономическую почву. А здесь уже, ну, довольно сложно идти, что называется, в ногу со временем. Как вы это видите?
Вы имеете в виду по поводу тех бед, которые испытывает Европейский Союз. Я рассматриваю эту ситуацию... Вот абсолютно не оптимистично, потому что
по отношению
страдает...
К ним?
А?
По отношению к ним, вы имеете в виду, не оптимистично?
Нет, по отношению к нам,
так.
В первую очередь. Потому что нас же, как может интересовать Европейский Союз? Но только в том плане, поддержит ли он нас, если вдруг вентили совсем прикроют, и им придется выбирать между жизнью, благополучной жизнью своего населения или следованию в кильватере указаний политики Соединенных Штатов, тех указаний, которые они дают.
Так.
Вот об этом ведь речь идет сейчас. Так вот, здесь ситуация вот какая. Страдает ли какая-то часть Европейского Союза от санкционной политики?
Ну, не
и
просто.
От того, во что их втянули Соединенные Штаты, конечно, страдает. Вот, и есть достаточно материалов о том, как именно они страдают. Страдает ли высший класс политический, которому принадлежит власть в европейских странах от этого?
Да вряд ли.
Вряд ли, конечно. Если что-то и теряет, то теряет явно не последнее. То есть у них все хорошо. Вот пока у них все будет хорошо, им будет достаточно все равно, какие чувства при этом испытывают те, кто несут реальные потери.
А мы же рассчитываем...
могут хоть замерзнуть зимой.
Нет, мы же рассчитываем, ну, как кажется, по крайней мере, что европейцы в какой-то момент выйдут и будут говорить, а что ж вы творите?
По образу желтых жилетов, да?
Ну, типа того, да.
Которые вышли и которых подавили, в том числе с броневиками, водометами, с летающим газом.
Ну, это была небольшая группа. А казалось бы, если речь идет о нескольких странах Европейского Союза, где люди начинают терять работу, где у них неподъемные счета за электричество. То есть одно дело, когда ты понимаешь, что у тебя вроде в холодильнике все есть, но просто ты однообразно питаешься. А другое дело, что у тебя физически, ну, становится мало денег оплачивать базы. Это горячая вода, свет и газ.
Это вот смотри, какие страны. Потому что здесь европейские страны различные, не чета друг другу.
Угу.
Значит, если мы берем Германию, то какой там может быть протест? Там, в принципе, протеста никакого быть не может. Немцы – народ дисциплинированный, и получив сигнал от государства о том, что надо относиться плохо к Российской Федерации, они начинают все относиться плохо к Российской Федерации, и более того, стучат на тех, кто выражает хотя бы долю симпатии. Потому что это нация, которая построена на вот такой системе.
И ничего не меняется.
И там точно никто не выйдет. Есть эмоциональные страны юга.
Ну, Италия, Испания.
Италия, да, Испания, ну, может быть, там Франция, в какой-то степени. Вот. Во Франции традиция выходить по любому поводу. То есть у них обратная традиция. Они, там миллион людей может выйти там, в том же Париже на манифестацию в знак протеста на повышение там, стоимости цен на бензин, на какие-то евроценты. Это у них нормально. Но в нынешних, нынешних ситуациях во всех этих странах очень хорошо усилена машина подавления. То есть полиция там военизированная, броневики, водометы и все остальное задавят любой протест, и никто выходить не будет. Вот совсем недавно была история с пандемией, когда в той же Европе...
Масок выходили, да?
Маски-то ладно, там ограничивали вообще гражданские права до нуля практически в некоторых странах. Кто-нибудь вышел?
Ну, пытались вроде бы.
Пытались небольшие группы.
А как это работает? Мне кажется, вот как раз вы же специалист по всяким психологическим воздействиям, вот, и можете объяснить, а что такое? Потому что, ну, действительно, мы считали, значит, всегда Европу, это общность, в которой, ну, очень хорошо выражена именно вот эта публичная демократия. Выходят, там, бунтуют, их, может быть, слушают, может быть, даже отчасти что-то выполняют. Ну, те же самые пилоты или стюардессы, которые постоянно бунтуют, совершенно спокойно 3000 рейсов отменили, на 0,5% повысили зарплату, все разошлись, дальше работают. А слом произошел в период коронавируса, как вы считаете?
Я думаю, что слом произошел раньше, а период коронавируса показал, что прежние вот подобного рода механизмы уже не действуют. Потому что, с одной стороны, здесь совершенно разные политические модели участия. Там населения и разных элитных группировок или групп в принятии политических решений. То есть можно играть на демократии и играть на сдерживании протестных выступлений или, наоборот, на использовании вот этих протестных выступлений для того, чтобы поддержать своих кандидатов в какие-то решения, которые они проводят. И вот этим, в общем, Европа и занималась. Не вся, правда, но значительная часть стран. Игра была очень увлекательной, вот, потому что, ну, это модель управления политическими процессами. Вот. В какой-то момент она начала сменяться более какой-то диктаторской модели. То есть стали появляться элементы диктатуры и авторитаризма. И вот когда наступил период коронавируса, и это был большой эксперимент в политическом плане, вот, а будут ли люди в той же вольнолюбивой Европе, где все за права человека, все как один, вот, и страшно бунтуют, когда их пытаются хотя бы как-то ограничить, будут ли они сидеть по клеткам, по которым их рассадили? Сидели спокойно В общем, эта ситуация показала, что мода, видимо, сменилась на методы жесткого принуждения. И эти методы, они были отработаны в период пандемии, они же остались у европейских элит. И если вдруг народ, замерзший в своих там халупах, квартирах, выйдет от отчаяния на улицы, вот, их разгонят, подавят и там пересажают по кутузкам, если будут места. Вот. И все. И на этом все и закончится.
На этом все и закончится. А если говорить о том, как происходит освещение событий, например, вокруг Украины в европейских медиа и, соответственно, в наших медиа. Помните, мы с вами месяца три назад как раз обсуждали, что там довольно серьезный акцент делается на эмоциональной составляющей, и в этом отношении они, конечно, продавливали свою вот эту риторику, вот, значит, там сеяли ненависть и прочее-прочее. А у нас вот эти немножечко кондовое обращение, сводки и больше ничего. То есть делаем дело, лишнего ничего не говорим, есть какие-то военкоры, которые тоже периодически пытались какие-то претензии предъявлять, но они на фронте находятся, их, в принципе, не трогают. Вот. А в общей массе коллективные западные медиа, у них есть свой определенный стиль. Вот с вашей точки зрения, у нас выработался какой-то свой стиль, и меняется ли он?
Выработался ли у нас какой-то стиль?
Да.
Да? Но модель определенная выработалась.
Модель. Давайте модель тогда.
Когда есть вещание в стиле сухих сводок, которые построены, в принципе, изначально оно было построено грамотно. Вот я хорошо помню, что именно так мы и рекомендовали в период коронавирусной той же эпидемии вот, информировать так, чтобы...
Не сеять панику,
да,
понятно.
Да, чтобы... Был источник авторитетный, который постоянно давал бы объективные цифры, причем проверяемые, давал бы это регулярно, угу. И выработалась бы привычка как раз пользоваться информацией из этого источника. Но этот источник должен был давать цифры объективные и проверяемые, только да. Вот в этом случае. Вот. И в самом начале конфликта на Украине пошли наши вот этим путем. Соответственно, военкоры стали полезным дополнением, потому что когда надо было командующему каким-нибудь фронтом решить какую-нибудь задачу, он собирал военкоров, и вот они становились каналами доведения там, полезной точки зрения и дополнительной какой-то информации до аудитории. То есть это вот схема, там, условный Коношенков, который, говорящая голова, которая произносит сводки и каждый раз там дает количество потопленных танков. Вот. И военкоры, которые уже вносят в это дело разнообразие, дополняют эти сводки какими-то живыми сюжетами и историями.
Так.
Вот эта модель, которая у нас есть. Работает она, но видно, что не работает.
А видно, почему, что не работает?
Почему? Потому что сводки никого уже не убеждают.
То есть
ну,
хочется...
не убеждают ага. они. Да, потому что информация, в принципе, непроверяема. И в основном в сводках, которые даются, приводятся потери нашего противника. И это, наверное, хорошо, что противник несет потери. Значит, и у нас тоже есть определенный успех. Но каким образом они приводятся? Там говорится следующее о том, что поражено еще 250 военных объектов.
А непонятно, много это, мало, да?
Непонятно, много это или мало. Угу. Уничтожено 10 танков там украинских. А 10 танков это много или мало? И непонятно. По отношению к чему?
Да.
Если 10 танков уничтожено, то сколько еще ездит?
Но я вам на это могу сказать, Андрей, что с той стороны, соответственно, тоже же вот с помпой по всем СМИ разошлось, что Германия поставила Украине первый комплекс ПВО «Айрис-Т». И все басюшки, значит, Украине продолжают помогать. А потом начинаешь разбирать, много это, мало, а сколько осталось, а где будет использоваться. Или же даже сегодня свежий «Нью-Йорк Таймс», значит, добрые люди сразу перевели, чтобы я уже в русском переводе прочитала. Значит, российские ракетные, значит, обстрелы, в результате которых по всей Украине там погибли, по меньшей мере, там 15-19 человек, были широкомасштабными. А дальше что? Это «Нью-Йорк Таймс». Но не такими смертоносными, как могли бы быть. Это возобновило вопросы о качестве российского оружия. То есть у нас здесь транслируется изначально, что мы бьем по объектам, не бьем по гражданским объектам, а там выкручивают это так, что это, не, это значит, у России некачественное оружие, если там нет бомбардировок, как в Дрездене. А какую мысль они хотят донести?
Но
что
вот,
плохие ракеты?
В приведенных вами примерах две различные мысли. Первая так. по поводу поставки первого противовоздушного комплекса немецкого,
угу.
ПВО. Но это очевидно, что такое один комплекс? Ну, это ерунда, это пустяки. Да? Что именно, какой участок фронта он может перекрыть?
Он скорее американский как... даже, да. У немцев на вооружении он был, по-моему, да.
Скорее всего, да. Угу. И какой объект он может защитить? Ну, даже один объект не защитит.
Так.
Но для нашего противника, для украинцев, украинской власти, это очень важно, потому что, во-первых, это признак того, что их не бросили, угу. не разочаровались в их этом так называемом сопротивлении, российской так называемой экспансии. То есть сохраняется иллюзия того, что вот они передовой форпост, то есть не маргиналы, а часть некой большей общности. За ними весь Запад, вся Европа, а население Европы это полмиллиарда. Да, вот полмиллиарда вместе с ними. И это первый момент. И второе, поставки Запада, чего угодно, угу. да, это очень важный маркер того маркер, который поддерживает надежду о элиты украинской о том, что их не бросят. Как бросили в Афганистане при эвакуации войск тех, кто помогал американцам. Да. Их не бросят, их вывезут, то есть их поддерживают.
И вот вам дорогущий комплекс.
Да, они нужны, и эти поставки являются доказательством того, что действительно в них еще пока не разочаровались. Угу. Значит, если вдруг пойдет все очень плохо, им помогут сбежать в ту же Канаду, там создать еще там 25 поселков.
Просили в изгнании.
Да, там уже миллиард ведь этнических украинцев. Миллион, миллион этнических украинцев, прошу прощения. Самая большая диаспора. Ну, вот будет еще там миллион, допустим. Вот, это для них тоже очень важно, потому что элита украинская так устроена, что им важно вовремя соскочить, вот, даже из этой авантюры.
Так, а второй пример?
Значит, второй пример по поводу
ракет,
малоэффективности, мало жертв.
Нет, малоэффективности, они делают вывод, что эффективности мало, потому что мало погибших. Вот в чем дело. То есть акцент какой? Мало погибших, значит, мало эффективности ракет. Но в этой же публикации нету, сколько там объектов поражено, и самое главное, какие последствия. Акцент делается именно на числе погибших людей.
Погибших людей, да, это прямо так и указано.
Ну, там написано, вот, что 19 человек, могло быть больше, и мы делаем вывод, что ракеты не такие эффективные.
Ну, это, я думаю, низкая квалификация самого обозревателя, который писал эту статью. Чем оружие является более высокоточным,
тем
меньше жертв. Абсолютно точно. И во время кампаний в Ираке у американцев, там вот примерно такая статистика и была. То есть они там 20 томахоуков могли положить, да, по одному объекту, погибших, там один человек убит, один человек ранен. Но, опять-таки, дело перед ракетами не ставит задачи уничтожать живую силу противника. Перед ракетами уничтожение объектов, там инфраструктуры или военной техники, какой-то серьезный, или там бункер уничтожить, который, может быть, вообще пустой, там командный пункт управления, допустим. Но ракета должна туда проникнуть, да, боевая часть, и его уничтожить. Вот, поэтому здесь в свое время, в период Первой и Второй войны в Ираке, когда точно так же журналисты те же изданий сравнивали как раз количество томагавков, которые были запущены, высокоточных, стоящих бешеные деньги после модернизации, и количество убитых там иракцев, и получалось, что их меньше, чем общее количество томагавков. Вот тогда и даже появились рассуждения, парадоксальные совершенно, неправильные по своему характеру, о том, что современная война – это война, которая ведется высокоточным оружием, а, следовательно, она гуманна, потому что людей гибнет при этом минимум. Нет вот этих самых ковровых бомбардировок.
Так, в Афганистане много оружия оставили, да, подбили, каждый день сообщают, подбили сколько танков, за весь период спецоперации уже набили больше, чем под Сталинградом, вопрос, откуда столько танков и машин. Но здесь же мы с вами говорим скорее о воздействии на аудиторию, то есть как бы аудитории в какой-то момент достаточно было, как кажется, да, информации, что вот столько-то гаубиц, столько-то наемников, столько-то еще чего-то, а потом хочется целостной картины, потому что, ну, времени прошло достаточно много. Вот в чем дело. Это к вопросу о гибкости информирования.
Это да. Не готов сказать, каким образом подсчитывает потери противника, в первую очередь. Сколько-то там танков было уничтожено. Могу лишь сказать, что среди уничтоженных украинских танков появились и леопарды немецкие. Что, да, само по себе очень интересно.
Андрей Манойло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». А тут много любопытных было тем. Ну и, конечно же, вот мы слегка коснулись с вами взрывов газопроводов. Ну и здесь есть еще как бы вторая атака на инфраструктурные объекты. Это расследование по Крымскому мосту. Если по взрывам газопроводов иностранцы сразу скажут, мы не пустим. русских мы не пустим, но мы сами не знаем, что там было, мыши проели, наверное, в конце концов. Но сегодня, правда, Владимир Путин в открытую уже сказал, это тоже довольно серьезный прецедент, что выгодоприобретатели — это Соединенные Штаты Америки, то есть неважно, кто заложил там эти, что это были подводные дроны, бомбы, как угодно, вот, но выгодоприобретатели известны. И в данном случае, вот в нынешнем контексте, атаки на инфраструктурные объекты, с вашей точки зрения, что это означает и каковы последствия?
Нет, это означает это многое и совершенно разные вещи.
Угу.
Вот. Что касается потока, Северного потока 2 и 1, да, атаки.
Там одна ветка, да, осталась целая.
То какая-то. Опять-таки, ну, с экономической точки зрения, здесь, конечно, мотив может быть только у американцев, потому что они выигрывают от этой ситуации. Угу. Европа проигрывает, Германия проигрывает так вообще, потому что она долгое время являлась таким хабом перевалочной станции, где она получала по дешевым ценам, продавала всем остальным европейским странам или значительной части подороже, и, в общем, они получали деньги очень хорошие. Вот. Только Соединенные Штаты при этом оказываются в плюсе, потому что они все вот эти мощности, которые выпадут сейчас, попытаются заместить своим там сланцевым газом или вот что у них там есть. Но с такой информационно-психологической точки зрения удар нанесен по двум объектам, которые имеют особое значение для руководства Российской Федерации.
Символ и, соответственно, техническое значение,
это,
естественно.
Это символ, это любимое детище. Вот это там гордость, которым там гордились, ну и там гордятся сейчас. И вот по ним нанесен удар. Это очевидный удар, призванный доставить максимальное количество дискомфорта конкретным людям, в первую очередь.
Так.
Что касается технических последствий, ну, я так полагаю, что мосты ремонтировать у нас умеют, мост восстановят. Что касается северных потоков, то здесь, конечно, сложнее, потому что вы абсолютно правильно сказали, что Дания и...
Швеция. Там, и Швеция.
И Швеция еще, не да. пускают это в свою акваторию. Играет в какие-то непонятные игры при этом. Но с этими играми тоже, я думаю, можно будет разобраться. Это хлеб наших дипломатов. Вот пусть разбираются. Вот. Можно ли починить эти ветки на такой глубине? Сложно сказать. Это надо вопросы задавать инженерам. Я думаю, что это будет сделать сложновато. Но... Нет, ничего невозможного.
Здесь,
в любом случае, это неприятные вещи, но они дают локальный эффект.
Локальный эффект. Ну вот по Крымскому мосту штука любопытная, потому что, конечно же, сразу же задавались вопросом. Там этот странный грузовик, то ли это была селитра, то ли это была взрывчатка, замаскированная под пленку, то ли она была из Болгарии. Болгария сказала, у нас не было такого. В общем, все путано-путано. Но многие люди, которые имеют отношение, в прошлом имели отношение к силовым структурам, они говорят, что, ну, вообще странно, зная, как повышается сразу же риск всяких, значит, диверсионных групп, там, террористов каких-то, и в связи с тем, что Россия проводит операцию. У нас довольно открытое, там, свободное посещение было Крыма, Севастополя и так далее. И хорошо было бы сразу эти регионы сделать неким укрепрайоном. А у нас, значит, решили продемонстрировать, что спецоперацию, но вы здесь, пожалуйста, отдыхайте. И другое дело, некая халатность или действительно кто-то был в сговоре в плане там обеспечения безопасности, мы этого до конца так и не узнаем. Скорее всего, это внутренние уже разборки. С вашей точки зрения, вот эта тактика, которая выбирается, спецоперация, но можно отдыхать, можно ездить, можно путешествовать, нужно по максимуму сохранить представление о мирной жизни. Вот такой подход, как вы оцениваете?
Ну, я бы не стал это называть стремлением по максимуму сохранить представление о мирной жизни, хотя наверняка, вы правы, такой мотив тоже есть. Что касается самой тактики, вот само предложение превратить Крым в укрепрайон,
да.
Никого не пускать, никого не выпускать. Но я считаю это предложение глупостью, потому что как люди будут в этом Крыму жить? Если они живут в основном за счет отдыхающих, в первую очередь за счет обменов, торговли, вот, и всего прочего. Там огромное количество людей. Если сделать укрепрайон и всех рассадить по камерам, или там бастионам, да, тут же их отлить везде, как будут выживать люди, у которых есть семьи, есть дети, вот, и какое отношение будет к Российской Федерации-то, к Крыму, ведь, поэтому я думаю, что те, кто советует такие вещи, они оторваны от реальности. Кроме всего прочего, нет таких замков, которые нельзя взломать, нет таких бастионов, которые можно было бы обойти, перелететь или подкопаться по них.
Ну, а с другой стороны...
И пролезть.
Наверное, это еще вопрос, показывает...
Да, вопрос. Угу. Вопрос упирается в эффективность работы тех служб, которые отвечают за безопасность.
Что у них было
за военную безопасность и, да, угу. и за антитеррористическую. Вот, в этом отношении работа разведки, контрразведки...
Вызывает вопросы?
Нет, она не вызывает вопросы. Вопросы, эта работа достаточна для того, чтобы Крым в условиях как раз сохранения его там и курортного статуса обеспечить, сделать Крым безопасным. Просто, ну, работа должна быть серьезной, эффективной, и построена должна быть таким образом, чтобы все эти угрозы, возросшие, безусловно, нивелировать и купировать.
Я бы сказала, что не только Крым, конечно же, а вообще вся территория Российской Федерации, здесь работы у спецслужб более чем достаточно, вот, потому что, ну, мы видим уже тактику противника, тактику, с одной стороны, попытка деморализовать людей, конечно, живущих в Крыму, в Севастополе, на территориях, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации, перешли под контроль Российской Федерации, как бы с их стороны как? А, видите, хоть вас присоединили, но мы-то все равно, наши руки длинные и так далее. Это акт деморализующий, ну, попытка деморализации.
Это акт устрашения.
Устрашения. А с другой стороны, мы понимаем, что есть тактика вот некого асимметричного действия, то есть, ну, условно, да, как с Крымским мостом раскладывали эту защиту, что там ПВО работает, тут какие-то корабли наблюдения, а тут какой-то грузовик, поезд, взрывчатка, и вот и все, вот как оно, старые эти самые методы, используемые террористами там в Афганистане, где угодно, только машина там взрывалась обычно в толпу людей, а тут просто, ну, она взорвалась, чтобы опоры.
Но помните такую же ситуацию теракта в Ницце, когда грузовик, которого вообще не подозревали ни в чем,
да,
взял, протаранил. Вот, а передавил кучу людей.
Да, и водитель, может быть, вслепую использовался.
Да, кто бы мог вообще подумать об этом. Нет, ну, идеальной 100% защиты же не бывает.
Ну, вот, хотелось бы стремиться
хотелось
к этому, согласитесь.
Хотелось бы. Ну, вот наши спецслужбы, они как раз и работают в этом направлении, чтобы защита была практически 100%. Но если происходят такие инциденты, как этот, то здесь, безусловно, вердикт должны давать не эксперты всякие, не журналисты и не комментаторы разные, тем более с ток-шоу, а следователи, те люди, которые ведут расследование. Если вдруг выяснилось, что в защите есть какая-то брешь, эту брешь надо установить, выяснить причины, почему она возникла, и предпринять меры, которые эту брешь залатают.
Байден заявил, что решение о встрече с Путиным будет зависеть от темы беседы. Он не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над территориями Украины. Многие в связи с преддверием саммита G20 в Индонезии предполагают, что вот, может быть, встретятся, и уже в... Представители Индии говорят, что нужны переговоры России и США по поводу Украины, что это не решение между Путиным и Зеленским, это решение между Путиным и Байденом. Другие говорят, что пока американцы не получат своего в плане разрушения экономики Европейского Союза, а именно в частности Германии, потоки вот этой помощи военной Украине продолжатся, потому что афганизировать конфликт нужно по максимуму. С вашей точки зрения, перспективы переговоров на данном этапе каковы?
Но любые переговоры имеют перспективы, существенно отличные от нуля. Важно при этом понимать, что встреча Путина и Байдена – это формат, который еще ни разу не задействован, не был задействован с момента начала специальной военной операции. То есть это новый инструмент. Может быть, применение этого инструмента нового будет эффективно. Но уж, по крайней мере, даже если они просто встретятся, но ни о чем не договорятся – уже один этот факт будет таким ударом по нацистскому вот этому всему лобби и вот всем тем кликам, которым сейчас принадлежит власть на Украине, что это уже будет дипломатическая победа, даже если просто они там перекинутся дежурными фразами. А могут и договориться о чем-то. Да. Правда, здесь важно понимать, что Байден – это, конечно, не Трамп, с которым можно было беседовать два часа, и Трамп особо при этом не уставал. Вот представьте себе, мероприятие, там саммит, в этом саммите откроется окошко, когда два президента могут встретиться и переговорить, ну, допустим, 7 минут.
Так.
И вот окошко открывается, а Байден в этот момент, у него какой-то приступ очередной болезни. Вот, потому что, ну, он не очень здоров. Вот, ведь когда Байден прикалывает орден своему там коллеге на спину, вот очевидно, что не очень контролирует свои действия. То есть у него бывают такие вот перепады, которые зависят исключительно от его здоровья. Вот. Открывается окошко, а он не в кондиции. Угу. И что делать? И уникальный шанс будет упущен.
Ну, а почему вы говорите про 7 минут? Ведь если стороны будут готовы поговорить, тут можно и 3, и 4 часа заложить на встречу.
Можно заложить и 3, и 4 часа, и 5 часов, но наивно считать, что сами эти переговоры – это результат решения только двух сторон. Там США и Байдена с одной стороны, и Россия с другой.
Очень много заинтересованных, конечно.
Такие вещи, они всегда решаются в рамках конфигурации, которые создают там целый ряд там лидеров различных государств.
А какую сейчас вы конфигурацию видите? Тогда давайте развивать эту тему.
Вот конфигурацию, которая могла бы определить именно эту встречу?
А конфигурацию, которая могла бы определить завершение конфликта.
А-а-а.
Как далеко, да?
Да, это очень далеко и необычно. Ну, вот что касается лично меня, это мое сугубо частое мнение, вот кроме военной победы я здесь не вижу пока никаких путей завершения конфликта.
Угу.
Вот такой он сейчас.
Военное
решение, военной победы, конечно. Это не означает, что нет каких-то других еще путей, которых, может быть, лично я не вижу.
Но здесь, видите,
других пока нет.
Я просто вот попробую развить эту мысль. А некоторые приводят параллели с тем, как Америка сейчас поддерживает Украину, с тем, как Америка поддерживала Южную Корею в Корейской войне. Вот. И в какой-то момент, когда корейцы хотели снова наступать, американцы сказали «ша», помощи, значит, все прекратили резко, и весь конфликт закончился. Вот. Но там, правда, было не так много, как говорят, игроков, было просто две Кореи, вот, и, соответственно, там Советский Союз с одной стороны, американцы с другой стороны, и вот оно вот так вот было. Ну, и Китай еще заодно. Здесь целый Европейский Союз, здесь целая Украина, тоже здесь есть Соединенные Штаты, Российская Федерация и, соответственно, другие страны на всем земном шаре, и поэтому, ну, очень сложно, конечно, представить себе конфигурацию, а при каких обстоятельствах, например, экономических, а не военных, например, да, экономико-политических, возможно было завершение конфликта. То есть, опять же, упираемся в ту сторону, пока американцы не достигнут своей цели по деиндустриализации, например, ФРГ, ситуация будет продолжаться, потому что, ну, конфликт на Украине – это не за защиту территориальной целостности Украины, а это способ для того, чтобы разрушить конкурента промышленного, я имею в виду.
Ну и здесь конфликт будет продолжаться, потому что американцы участвуют косвенно в этом конфликте, тратя не свои ресурсы, а ресурсы вот этой самой несчастной Украины, включая людские ресурсы и остатки там экономических ресурсов, которые сейчас все работают на войну. То есть они воюют чужими руками, им это практически бесплатно, вот, получается, и что бы им не продолжать и дальше. Тот пример, когда вы приводили с Кореей и Корейской войной, ну, там все-таки был Советский Союз и огромный советский блок социалистических стран. То есть это была мощь. И в этом отношении два полюса, и любое решение надо было нормировать на те риски, которые могут проявиться, если вдруг что-то пойдет не так.
Да.
Вот. Поэтому американцы очень часто понимая, что они не готовы проверять на практике, те или иные риски в этих решениях сработают или нет. Сейчас они чувствуют себя вольготно, потому что нет Советского Союза, нет Варшавского договора, из союзников у нас только Беларусь, и все, и больше союзников нет.
Ну, есть те, кто не поддерживает Штаты и Украину, а при этом не препятствуют Российской Федерации в плане перераспределения потоков и поиска рынков сбыта. Вот так, аккуратно скажем.
Интересная формула. Надо повторить, не понял я ее сходу.
Я имею в виду, что есть Индия, Китай, Ближний Восток. Это страны, которые не выказывают однозначной поддержки Штатов в виде поддержки, которую выказывают европейцы Соединенным Штатам и Украине в целом, но при этом ведут себя осторожно, но и не говорят, что Россия враг. Вот об этом речь.
Ну, они не говорят, что Россия враг, но что из этого следует конкретно? Вот, потому что слова нам не нужны, нам нужна поддержка.
Не вводят вот санкции, покупают ресурсы.
Ага, пожалуйста. Покупают ресурсы. Да. Но Индия вчера отказалась рассчитываться в рублях. Да, то есть
они боятся только в долларах.
Боятся, конечно. То есть это не союзники. Это стороны, которые пытаются найти свою нишу в изменившихся условиях так, чтобы не разозлить Соединенные Штаты, но при этом они дистанцируются от Российской Федерации тоже. Вот, безусловный союзник наш, в том числе и военный, это вот Беларусь. И все.
А нам нужны военные союзники сейчас?
Нам?
Да.
Конечно, нужны.
Военные союзники.
Вот если бы мы однозначно побеждали бы, а не было вот этих изменений линии фронта, то можно было бы сказать о том, что мы совсем справимся без союзников.
Андрей, второй фронт открывали не сразу, вспомните историю Великой Отечественной войны.
Но было кому открыть, а сейчас кто его откроет, второй фронт?
У вас какие-то упаднические.
Южные штаты против северных.
Южные штаты против северных, вы это так видите?
Но я пока знаю. Это никак не вижу.
Умаров говорит по поводу ОДКБ, ЕАЭС и страны СНГ. Каком положении, как у них меняется отношение к России? Если можно, пару слов.
И страны СНГ, да? Ну здесь надо говорить конкретно о каждой стране.
ОДКБ, ну, видимо,
что касается Казахстан, ОДКБ, да. То ОДКБ после взлета на волне событий начала января, вот, когда ОДКБ проявил себя действительно как организация высокоэффективная, вот, предотвратив вооруженный мятеж в Казахстане. Вот сейчас, на мой взгляд, ОДКБ находится в состоянии кризиса определенного, потому что тот шанс, который был тогда, и когда открылось окно возможностей, ОДКБ вообще могло бы перестроить свою деятельность, создав эффективный механизм противодействия цветным революциям и попыткам организации госпереворотов. Но время было упущено, свои шансы не поймали.
А шанс был в январе?
Шанс был и в январе, и весь февраль, конечно. Угу. Ну, по крайней мере, январь точно был.
То есть вы считаете, весь, что в этом отношении нельзя было просто такая его оказывать услугу и сворачивать операцию?
Нет, ведь услуга же была оказана не такая его. И а вообще это была не услуга, да? Была попытка вооруженного мятежа. Вот АДКБ, который должен обеспечивать безопасность стран-членов, среагировал правильным образом. Угу. Вот. Эта услуга была оказана не такая, эта услуга была оказана казахскому народу и государству в целом. Вот. А вот после этого надо было создать механизм, который бы запускал бы активную позицию АДКБ каждый раз, когда кто-нибудь пытался бы на американские, допустим, деньги сменить насильственную власть в той или иной стране. И в шаге были от этого. Но этого не сделали, потому что, как всегда, вместо конкретных действий были разговоры и обсуждения. А тут события повернулись в другом направлении, и стало, видимо, вообще не до этого. Вот. Поэтому сейчас АДКБ находится в кризисе, наверное, даже более жестком, чем те кризисы, которые он переживал ранее. Потому что целый ряд кризисных точек, моментов, да плюс еще разные отношения к специальной военной операции разных стран, входящих в этот состав.
Так.
То есть из такой слаженной боевой единицы АДКБ стал, ну, рыхлой какой-то структурой.
Виталий спрашивает, как видится для Индии, Китая, стран Ближнего Востока и наши тёрки с Западом? Что-то непонятно, это далеко, это не их проблема, не их война, это война Запада и России, которую условный Дубай и Пекин не затрагивает, или что это, как вы это видите?
Для Индии и Китая, да?
Индия, Китай, Ближний Восток.
Ну, что касается Китая, то там позиция понятна. Вот, Китай в целом заинтересован в ослаблении западного блока, и мне кажется, что их, в общем, ситуация устраивает то, что не они попали под раздачу, а попала под раздачу Россия. Потому что Россия все-таки Запад ослабляет, да, чтобы при этом Соединенные Штаты себе не говорили. При этом Китай понимает, что следующим может быть он, если с Россией разделается. Вот. Но занимает, как это принято у них, выжидательную позицию. Вот. То есть Китай придерживается вот той самой формулы о том, что если долго сидеть на берегу реки и смотреть текущую воду, то рано или поздно вниз по течению мимо тебя проплывет труп твоего врага. Угу. И вот, и они рассчитывают, что, в общем, Россия так ослабит Запад, что этот Запад на Китай уже замахиваться не будет. Значит, что касается Индии, то с Индией тоже все понятно, потому что Индия в этом отношении ведет себя очень аккуратно, потому что ее руководство абсолютно проамериканское, очень боится попасть под раздачу, если оно будет сближаться с Россией в этих условиях там чрезвычайно интенсивно. Вот, поэтому это такое вот очень осторожное отношение, и мы-то ожидали от них поддержки всякой, а эта поддержка оказывается как-то очень весьма скупо.
Ну, а какая поддержка могла быть еще? Понятное дело, там, слушайте, у нас много, я уверена, было заинтересантов того, что, а может, проскочим, а может быть, мы бюджеты по-прежнему будем формулировать, а может быть, у нас ничего не заарестуют. Это у нас было, и только до некоторых начинает только сейчас доходить, что на самом деле, ребят, реальное противостояние происходит. Но так как у нас технократический аппаратный подход, то давайте, может быть, какие-нибудь бумаги, договоренности, вот это вот все. А вы говорите, что Индия не помогает, потому что она союзник Штатов. Ну, просто слишком мало времени прошло, если до нас только-только доходит.
Но вы думаете, что пройдет еще какое-то время и дойдет до Индии?
Я думаю, что они будут наблюдать, чем возьмет.
Я думаю, что нет, потому что политика Индии определяется элитой правящей, а правящая элита, вот, которая пришла к власти, она полностью проамериканская.
Андрей Мануэлов был с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационный гибридный войн». Андрей, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.